подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 19 часов. Вы на канале «Популярная политика», где каждую пятницу я, меня зовут Рина Альман, встречаюсь с главой отдела расследований ФБК Марией Певчих, и вместе мы подводим итоги уходящей недели. Мария, привет!
Привет, Ира! Привет, дорогие зрители «Популярной политики». Сегодня пятница, а значит, сегодня мы проводим этот вечер вместе.
Кроме того, раз уж я сказала, что делаем мы с тобой по пятницам, каждую пятницу вечером, кстати, напомню нашим зрителям, что мы ждем от них, в свою очередь, это лайки в нашу коллекцию и копилку лайков. Это, конечно, комментарии в чате, это вопросы через суперчат. И если вы любите расследования ФБК, так же, как их любят делать Мария Певчих, например, то, конечно же, поддерживайте расследование. Вы видите стикер внизу своего экрана, переходите по нему и помогайте делать эти расследования чаще, больше и еще лучше. Тем более, что на этой неделе мы увидели, как герой одного из расследований оказался, ну, может быть, не за такой классической решеткой, а ну вот в тюремном аквариуме. Я имею в виду Тимура Иванова.
Да, не скрою своей радости. Видишь, как выяснилось, что наше расследование нравится не только нашим подписчикам, но и каким-то, очевидно, следователям и, не знаю, сотрудникам прокуратуры, которые тоже с ними ознакомились и упрятали Тимура Иванова за решетку, чему, естественно, я крайне рада. И не могу не отметить факт, что, наверное, в первый раз кого-то из героев наших расследований сажают прямо четко, ровно за то, что указано в нашем расследовании. И до этого, не поймите меня неправильно, преданные и верные зрители канала Алексея Навального и помнят, что каких-то героев наших расследований тоже уже сажали. Я могу сходу вспомнить, ну, например, Абызова, да, или Зиюмагомедова. Но Абызова сажали там не за то, о чем было наше расследование. Зиюмагомедов тоже сел, к сожалению, не за то, что давал взятки Дмитрию Пескову. Он ему оплатил медовый месяц, да, и поговаривают, именно он купил и подарил Пескову знаменитые часы за 38 миллионов рублей. Ну, тут, к сожалению, доказательств никаких, но ходят слухи, ходят такие светские сплетни. А вот Тимур Иванов загремел ровно за то, о чем мы говорили. Можно прямо найти тайм-код, можно переслушать наши жоры расследования, а потом еще и мое отдельное расследование. У нас было два расследования про Тимура Иванова. У него вот две супруги было и два расследования на каждое. Про Светлану Маниович, классное суперрасследование про то, как она продолжает путешествовать, жить в Европе и покупать себе какие-то безумные бриллианты в Париже в самый разгар войны, в первой неделе, в первые дни войны. И семья ее вся там продолжает жить в Лондоне, Париже, там еще где-то. Ну вот и про, а потом про следующую супругу Тимура Иванова. У нас тоже было расследование. Она тоже чиновница, как и он. Она тоже сотрудница Министерства обороны. По-моему, правда, бывшая недавно она ушла в отставку, но она была советницей Шойгу. Простите за Санта-Барбару, а предыдущим ее супругом был другой заместитель министра обороны Садовенко. Вот так сложно, но приходится разбираться. Ну, в общем, к частью нашего расследования первого, которое было еще с Маниович, был там такой эпизод про Мариуполь. Мы, естественно, не могли его не включать, потому что, ну, что более, чем это, показывает лицемерие и показывает весь настоящий смысл этой путинской войны. Тимур Иванов вступил в сговор с компаниями, которые получали подряд на реконструкцию Мариуполя. Кто из наших зрителей помнит, были такие сюжеты пропагандистские, где Путин приезжал в Мариуполь, ходил там, сжал руки, разговаривал с местными жителями, что там на улице около подъезда стоял. Вот он ровно стоял в этом образцово-показательном районе, который строили дружки Тимура Иванова. И там же снимают все пропагандистские сюжеты, вот, которые, тематика которых: посмотрите, как похорошел Мариуполь, посмотрите, как хорошо российская армия его разбомбила, убила тысячи человек, если не десятки тысяч человек, а теперь отстраивает там панельные дома. Вот эти компании, которые возводили этот жилой квартал, они выиграли на этот конкурс, но так получилось, что параллельно с этим они еще и бесплатно строили жилую недвижимость, личную недвижимость для Тимура Иванова. И покупали всякие штуки ему и на дачу, на его прекрасную, и в его особняк в центре Москвы, в Чистом переулке. Закупали какой-то косметологический кабинет, я не знаю, как это правильно называется, для Светланы Маниович. Вместе со Светланой Маниович выбирали какой-то мрамор, там, какие-то плинтусы, все, что нужно, мебель какую-то, все, что нужно для отделки и ремонта их особняка. И делали это все совершенно бесплатно. Вот примерно за это, примерно вот в таких же формулировках за это его сейчас и будут судить фигурантами этого дела являются ровно те компании, которые мы с Георгием Албуровым и Сергеем Ежовым нашли для нашего расследования. Прекрасно, замечательно. Жалко, что сейчас, что только сейчас вообще, конечно же, любого заместителя Шойгу можно и нужно посадить. Есть за что.
Да-да-да. Ну, ты знаешь, пару дней назад издание «База» писало о том, что Светлана Маниович, мы ее с тобой как-то, кстати, обсуждали в нашем эфире отдельно, дело было давно, как раз после выхода расследования, что Светлана Маниович не выходит на связь, и как раз Сергей Ежов вчера, комментируя ее отсутствие в соцсетях, отметил, что в ее личном действительно личном телеграм-аккаунте она последний раз была онлайн в тот момент, когда задерживали других подозреваемых по делу Тимура Иванова. Про Китаеву я слышала интересную мысль, что не исключено, что это она издала Тимура Иванова, но, знаешь, самый главный вопрос, а вот эти женщины, они могут иметь действительно какое-то отношение к этому уголовному делу? Условно, может ли Маниович проходить как подозреваемая? Может ли Китаева в этом как-то тоже участвовать?
Маниович, Ира, не может не проходить. В этом и вся штука. Потому что огромное, все, что мы рассказывали в нашем расследовании, нам стало известно из почты Светланы Маниович, которую нам слили, и она являлась там основным переговорщиком на тему оказания вот этих услуг, на тему ремонта, который бесплатно эти подрядчики делали у них дома. Она все это согласовывала, инвойсы высылала она на оплату, все согласовывалось с ней, иногда она в теле письма писала, вот мне там надо обсудить с Тимуром что-то, но по факту всем этим занималась она. Поэтому я не знаю, появилась ли она онлайн или нет со времени ареста, мне кажется, да, но даже если нет, это абсолютно не значит, что она тоже задержана, но как минимум я не могу себе представить, что она не допрошена. И, возможно, в рамках допроса, соответственно, у нее могли забрать и технику, и в том числе и телефон. Ну, или же ее допросили и отпустили, и она с выключенным телефоном помчалась через Беларусь в сторону границ. Потому что я напоминаю, что согласно нашему уже расследованию у нее есть иностранный паспорт израильский, и я думаю, что в своих передвижениях она достаточно свободна, но она абсолютно неотделима от этой истории. Если эпизод только вот этот, только с подрядчиками и то, что подрядчики давали Иванову взятки за подряды в Мариуполе, то, конечно, Светлана Маниович должна являться фигуранткой этого дела, потому что она эти взятки физически от них брала. Ну, посмотрим, поглядим, сколько людей будет проходить, пока проходят там доверенные лица Тимура Иванова и сам Тимур Иванов. И, конечно же, это очень приятное зрелище видеть человека в военной форме за решеткой, который не просто коррупционер, но еще и военный преступник. И я думаю, что эта история сильно взбудоражит всех друзей и приятелей Тимура Иванова, он же такой. Пересмотрите расследование, правда, два расследования, по-моему, два расследования с интервалом в полгода про Иванова. Посмотрите оба, я вот недавно это сделала, всем советую, хорошее расследование. Он же такой ужасный тусовщик, мы это много рассказываем, он очень интегрирован в эту светскую жизнь Москвы, и с кем он только там не выпивает, с кем он только там не празднует свои дни рождения. Если вы знаете, что на канале «Популярная политика» есть, если зайти в раздел «Шортс», то можно найти наш самый популярный за все время «Шортс». Я сейчас попробую это сделать и сказать вам, сколько там просмотров. И этот «Шортс», набравший, по-моему, точно больше 20 миллионов просмотров, он о том, что Песков стоит, фотография Пескова, он стоит с микрофоном, видимо, читает тост, а потом к нему подходит Тимур Иванов и прячет ему как бы в шутку запястье, прячет, поднимает ему манжет и прячет часы, чтобы не было видно, как бы это такая вот аллюзия к нашему расследованию. И вот так вот выглядели большинство их вечеринок, они все вместе постоянно тусовались, постоянно праздновали то, что только можно праздновать. У нас есть много всяких, всякой информации о том, как именно проходили эти празднования, там, столы роскошные, все эти рассадки, кто с кем сидел, с кем сидел Шойгу, с кем сидел Песков, с кем сидели другие заместители Шойгу, другие чиновники. В общем, это все Тимур Иванов такой очень важный, и системный человек, человек Шойгу, что самое важное, да, человек, который неразрывно с ним связан и является его самой правой рукой, потому что они еще в Московской области, когда Шойгу был губернатором, работали, и Шойгу даже за собой тащит. Это безусловный удар, конечно, по Шойгу. Это удар, который, наверное, имеет под собой какую-то логику, которую мы еще позже узнаем. Хорошо, что схватили, хорошо, что посадили его, его есть явно за что. Осталось, чтобы то же самое произошло и со всеми остальными, хотя бы как минимум приближенными к Тимуру Иванову, участвующими в тех же самых схемах. 28 миллионов просмотров у этого шорца с Тимуром Ивановым и Песковым, который прекрасно показывает их образ жизни и то, как они смеются над нашими расследованиями, да, ведь же здесь в чем шутка? Здесь шутка в том, что Тимур Иванов подтрунивает над нашим, не расследованием, а нашей находкой этих часов Пескова и как бы, да, закрывает их. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, дорогой Тимур, кто смеется над расследованиями последней.
Ну, он вряд ли сможет это сделать из СИЗО-то. Это несколько неудобно, может быть. А это тот самый шортс, где Песков в костюм медведя?
Их два есть шорты за эти расследования, они оба безумно популярные. Значит, есть два. А первое, где, о котором я рассказала, где они шутят над тем, что надо скрыть часы Пескова. Ой, типа ха-ха-ха, хи-хи-хи, часы чиновника за 38 миллионов. А второе, да, второй шорт, он еще, мне нравится больше, но почему-то его наши зрители не так хорошо оценили. Это то, где это очередная тусовка, ну, уже совершенно другая. Это они, по-моему, на Алтае ездили. И Песков стоит в костюме гигантского медведя, такого большого, пушистого, и с головой медведей тоже. Вот они заливаются от смеха с Тимуром Ивановым и радуются тому, как прекрасна и замечательна их жизнь. Может быть, когда-нибудь, я не думаю, что Тимур Иванов скоро в обозримом будущем выйдет из тюрьмы, поэтому я буду надеяться, что они с Дмитрием Песковым в обозримом будущем встретятся там.
Ты сказала, что нам пока не ясна логика удара по Шойгу, тем более в этот момент, но нам же ничего не мешает поспекулировать на эту тему. И я хочу понять, как ты эту ситуацию видишь? Это какие-то внутрипартийные чистки, это там передел собственности, потому что строительство, будем честны, это очень коррупционный бизнес. Это внутриэлитная борьба. Что это, по-твоему?
Ну, слушай, я же не анонимный Z-телеграм-канал, чтобы строить какую-то аналитику и рассуждать на тему, о которой мы знать не можем, и по-честному никто особенно знать не может. Сейчас так устроен политический медийный ландшафт, что настоящих инсайдеров, настоящих людей изнутри Министерства обороны, которые готовы, пускай даже анонимно, разговаривать и с телеграм-каналами, и с журналистами, или еще с кем-то, их осталось очень мало. И я сомневаюсь, что кто-то на самом деле знает эту логику. Ну вот кто-то пишет, что это сделал Борис Ковальчук, придя недавно на должность, выйдя на госслужбу. Это мы обсуждали с тобой в одном из эфиров в контрольное управление администрации президента, что вот это якобы его такой, это его первое движение, первый ход. И ход такой громкий, мощный, и он типа влиятельный достаточно, чтобы такое провернуть. Может быть, но я правда не люблю рассуждать на темы, в которых я не знаю фактуры, в которых я не понимаю. Я могу вам воображение, поверьте, у меня хватит на 50 разных версий того, почему это сделано сейчас, почему выбрана именно эта цель, почему именно так сформулировано дело. Но на самом деле, там, правда, мы никогда не узнаем. Можно спекулировать, говорить, что, может быть, это Шойгу им пожертвовал, или наоборот, они хотели, или это сам Иванов виноват, потому что он перегнул. И он, ну, он реально в него ввел абсолютно возмутительный образ жизни. Его вечеринки от голых вечеринок Анастасии Ивлеевой не отличались почти ничем. и, может быть, они вот выбрали его поэтому. Но надо посмотреть, там непонятно по реакции пропагандистов, потому что вроде как бы не очень сильно это обсуждается на федеральных каналах, и там даже из вечерних новостей в день задержания этот сюжет был вырезан, и не понимают пока пропагандисты, как на это реагировать. Но на самом деле это не имеет никакого абсолютно значения, и я думаю, что это вполне может оказаться и каким-то достаточно случайным событием, до кого дотянулись, до того дотянулись, хотели большой антикоррупционный кейс, никакой так, общественной поддержки Тимур Иванов, понятно, никогда не сыщет, в том числе из-за своего образа жизни. Кто его знает? А может быть, там еще какая-нибудь 51-я версия, а в ней тоже писали, что Тимур Иванова на самом деле подозревают в госизмене. И что тоже, в принципе, ну, чем не вариант, он действительно очень интегрирован на Запад, он действительно, вся его семья живет на Западе, и, наверное, можно представить себе сценарий, где Тимур Иванов находит где-то в центре Москвы или Мариуполя шпионский камень и туда надиктовывает что-то, рассказывает про дела Министерства обороны, чтобы потом сбежать и получить иностранный паспорт, убежище. Может быть, и такое. Ну, и еще раз, все какие-то фантазии, которые, может быть, и весело обсуждать, но никто, правда, полностью сейчас, по крайней мере, на этом этапе не знает.
Для наших зрителей я напомню, что расследования, о которых упоминает Мария, находятся на канале Алексея Навального. Одно из них называется «Война и пир». Это было одно из мощнейших, мне кажется, расследований, в том числе и потому, что вы фактически там сопоставляете эти два мира, войну и чудовищное разрушение в Украине, в том числе в Мариуполе, и вот тот самый богемный советский образ жизни пары.
По дням. Буквально. Мы делаем это больше, мы делаем по дням, потому что мы понимали, где Манёвич была в каждый конкретный день в конце февраля, в начале марта. Мы говорим, вот бомбили это, а она идет туда-то. Разбомбили драмтеатр в Мариуполе, а Манёвич идет в магазин «Прада» на Елисейских полях. И это, конечно, ну, когда ты это так вот рядом с друг другом кладешь, эти два таймлайна, конечно, это впечатляет больше.
Но, честно говоря, моя любимая и недооцененная на примерно 1,5 миллиона просмотров – это расследование про Марию Китаеву. Оно называется «Как живут и развлекаются в Министерстве обороны». Потому что, ну, если про Манёвич, я знала. Ну, то есть я видела ее с детства, когда там, не знаю, открывала журнал «Вог» в каком-нибудь 7-8 году, сколько мне лет-то было. Уже не совсем в детстве это было, конечно. А вот про Марию Китаеву я знала только то, что она что-то где-то вела, что она каталась с Путиным в «Желтой ладе». Вот, а потом раз, и она, понимаешь ли, пресс-секретарь и советница Шойгу. А потом, благодаря твоему расследованию, оказывается, что у нее трое детей от замминистра обороны Юрия Садовенко, который как бы коллега Тимура Иванова. А потом раз, и она оказывается с Тимуром. В общем, я вчера пыталась, правда, спросить...
Вот у людей жизнь, да, вот у людей жизнь насыщенная. Вот сейчас, сколько посадили Иванова, надо, как, наверное, какого-то нового заместителя Шойгу себе подыскивать. Посмотрим, кого она присмотрит в следующем.
Ну, я слушай, думаю... сейчас она советница новой главы Третьяковской галереи Светланы, по-моему, Проничевой. Она дочь дочь генерала ФСБ... по-моему, тоже Владимира Проничева, сейчас могу в именах немножечко путаться. Вот, сейчас она в Третьяковке, и, возможно, она будет присматривать кого-то себе там. Но я вот вчера у Сергея Ежова честно пыталась спросить и понять, а почему такая Санта-Барбара в Министерстве обороны? Что с ними не так?
Вот если мы осуждаем за миллион разных вещей, в первую очередь за войну, за преступную и за военные преступления, но вот за их личную жизнь мы их осуждать абсолютно точно не будем, и хотя нам и известны какие-то, скажем так, подробности их личной жизни, о которой я бы предпочла не знать, но мы абсолютно осознанно оставили их вне рамок расследования, вне рамок обсуждения, потому что, ну, давайте тоже оставаться людьми. Это их личная жизнь, с кем они там спят, как и почему, это абсолютно не наше с вами дело. Наше с вами дело рассказывать о том, как они воруют, как они, какие они лицемерные, и как они врут, публично преклоняясь перед Путиным, публично восхваляя его войну, а сами ведя совершенно другой образ жизни.
Ну да, тут для меня просто дело в том, что их личная жизнь, она неотделима от их коррупции. Они буквально идут рука об руку, и я не знаю, что является первопричиной, поэтому я, конечно, просто обращаю на это внимание постольку-поскольку. Ну и в том числе потому, что это, конечно, ну, двойные стандарты, совершенно очевидно. Давай поговорим о другом. Кстати, я вот не могла сегодня не обратить внимания на то, что во всех телеграм-каналах сообщили о том, что в музей «Гараж» владельцем которого является Роман Абрамович, пришли с обысками. Все об этом пишут, и кажется, что теперь пытаются ослабить не только башню Шойгу, но и башню Абрамовича, и пишут даже, что Мария Певчих таким образом работает на Кремль. В смысле,
это,
что
это, против... Это какой-то непонятный поворот. Так, погоди, а как
в смысле, что... Ну как, как? Ну, через сериал «Предатели», в котором фигура Романа Абрамовича тоже, так сказать, фигурирует. Видишь, у меня подводка, она сильно издалека. Тимур Иванов был героем твоего расследования. Роман Абрамович – один из героев сериала «Предатели». Кстати, на этой неделе вышла вторая серия. Вот давай об этом и поговорим. Не про искусство же в гараже.
А то мало говорили про вторую серию сериала «Предатели». Да. Да, ну, то есть я, во-первых, зову всех посмотреть, а потом разослать как можно больше, как можно шире, как можно интенсивнее ссылку, потому что это вам кажется, дорогие зрители популярной политики, что все все видели, что все все знают, уже обсудили и так далее. На самом деле это не так. Опытным путем установлено, что обе серии прекрасно работают на аудиторию неполитизированную, на аудиторию и молодых, и людей постарше, которые не увлекаются, несмотря на наши расследования, не увлекаются политикой вообще, не следили за деятельностью Навального, а сериал для них все равно кажется актуальным и интересным. Поэтому не ленитесь, пожалуйста, пошлите лично, когда сообщение приходит со ссылкой лично от кого-то, кого вы знаете, это работает гораздо лучше, чем какие-то бездушные рекомендации. Вторая серия посвящена залоговым аукционам и выборам 1996 года. Как только она вышла, я сразу очень самонадеянно написала в Твиттер, что я уверена, что в отличие от первой, эту серию критиковать вообще не будет никто, потому что это невозможно, и придраться там совершенно не к чему. На самом деле, я была не очень далека от правды. Потому что, по сути, за эти 3 или 4 дня, которые прошли с публикацией этой серии, никакой критики, по сути, я так и не услышала. Продолжают очень сильно критиковать просто за факт того, что я эту тему поднимаю. Эту критику я отвергаю целиком и полностью и готова слушать ее, сколько понадобится, но уговорить меня здесь абсолютно точно не получится, потому что я абсолютно уверена, а сейчас я еще больше уверена в результате этой дискуссии, что тема 90-х – это важнейшая и актуальнейшая политическая тема. И до того, как мы ее разберем, и без того, как мы, без нужной степени рефлексии и осознания того, что произошло, мы вообще никуда и никогда не сдвинемся, как гражданское общество. Круто, что обсуждают. Я видела много разных отзывов, в основном они подавляюще положительные, но интересен феномен, что существует много, несколько, наверное, десятков публичных людей, которые этот сериал возненавидели и вместе с ним возненавидели меня и всех, кто этот сериал сделал, и всех, кто в нем поучаствовал, и всех, кто его защищает. Это, конечно, мы с вами наткнулись на какую-то абсолютно удивительную штуку, которая еще предстоит осознать. Вот этот раскол, этот разлом, этот не просто раскол, а прямо можно почитать, особенно на Фейсбуке много таких постов, с каким надрывом люди пытаются объяснить, что нельзя поднимать эти темы, либо что я категорически не права, либо что я зря кого-то там обвиняю, огульно и неправильно. И да, дело даже не в том, не в залоговых аукционах, потому что там к фактуре придраться не к чему. Это факт исторический, что они были, и я потратила много времени, чтобы объяснить их одновременно и просто, ну, и фактологически верно, да, и не упрощая их до такой степени, чтобы потерялся смысл, да, вот я искала этот баланс, чтобы не уснули люди условно на первых 20 или 30 минутах, о которых мы говорим по золотой аукционе, и при этом по фактуре все было хорошо, гладенько и безупречно. Да, теперь критикуют. Теперь критикуют не за фактуру, а теперь критикуют просто потому, что я не понимаю. Ну, я просто пытаюсь как-то вот суммировать, да, всю эту критику. Она состоит в том, что я просто не могу понять всю комплексность и сложность 90-х годов, и что не было другой возможности, не было другого варианта. И обстоятельства людей толкнули на то, чтобы эти залоговые, чтобы эти предприятия, которые составляли значительную часть экономики, были, ну, почти бесплатно отданы в руки совсем небольшого количества людей. И выбора у них другого не было, и так и надо было поступить. И все остальное, что можно такими широкими мазками назвать, а что такого? Вот мне все говорят, а что такого? Ну и что? А что вы хотели, чтобы Зюганов победил? А что вы хотели, чтобы... вернулся Советский Союз. Я читаю абсолютно, прочти все, что написано на эту тему, мне жутко интересно, и я еще раз подтверждаю, что я всячески призываю людей критиковать, и мы будем это анализировать, мы будем это обсуждать. У меня запланировано несколько не дебатов, формат дебатов я просто сама по себе не люблю из-за регламента, из-за этих дурацких минут, таймеров и всего прочего, а скорее бесед у меня запланировано после публикации третьей серии. И мы, конечно, продолжим это все обсуждать до той степени, до того момента, пока не обсудится. А еще интересное такое, вот очень много людей писало там аналитику своей вот этой серии. У нас происходит поколенческий разлом, вот отцы и дети дети предъявили отцам счет за то, что те делали в 90-е, и вынесли свою оценку. Тут я читаю почти все входящие сообщения, которые у меня есть во всех соцсетях. Не на все отвечаю, но читаю почти все. И тут мне хочется каждый раз их поправлять и немножко защищать своих подписчиков, которые постарше возраста, ну, не знаю, там старше 45-50, наверное, те, которые люди, ну, в сознательном возрасте застали это время. И такое количество людей мне пишет, что их бесит, что... разлом этот называют поколенческим, потому что им, условно, не знаю, 55, 65, 75, а они полностью разделяют то, что говорю я. И никакого очарования 90-ми они не испытывают, их ужасно раздражает, что их записывают защитники 90-х только потому, что они относятся к какой-то, условно, более старой гвардии. Поэтому я перестала считать это разломом по поколениям. Я не думаю, что... Наверное, есть какая-то корреляция, но она вообще не абсолютная, и превалирующее количество людей всех возрастов, и тех людей, которые не родились еще, когда Путин пришел к власти, и тех людей, которые были уже взрослыми создающимися людьми, когда Путин пришел к власти, полностью согласны с тем, как я описываю эти события, каким выводом прихожу, и уровень их возмущения и ярости порой превышает мой.
Ты знаешь, мы прошлый эфир строили на том, что я тебе приводила тезисы критические, и ты, соответственно, на них отвечала. С тех пор, к сожалению, алгоритмы соцсетей работают так, что я вижу в основном эти самые критические отзывы. Но давай мы сегодня построим эфир несколько иначе. Я тебе буду задавать вопросы, которые присылают наши зрители. Вот один из них видно уже на экране. Зачитаю. В фильме показано много телефонных разговоров. Например, разговор Татьяны и Наины Ельциных, когда Татьяна просит Наину уволиться с Ковца и Крыжакова. Можно узнать, откуда взялись эти прослушки, и можно ли как-то подтвердить их достоверность?
Можно, конечно, узнать. Этим прослушкам много лет. Я сейчас боюсь разочаровать, но если вы даже вот в интернете наберете имя, фамилия, ну или два имени прослушка, вы их увидите перепечатанными и перепощенными, перезалитыми в разных видах огромное количество раз. Мне кажется, эта утечка произошла, ну уж точно больше 10 лет назад, я бы сказала, лет 15 назад, у Березовского в офисе Лагаваза стояла достаточно сложная и продвинутая система записывания всего, что происходит там. И телефонных разговоров, и просто физических разговоров в помещении. И у него была достаточно известная служба безопасности, которая называлась АПТОЛ, по-моему, которая собирала компромат на всех, на кому Березовскому может понадобиться компромат. И если вкратце, вот история о публикации в, по-моему, там, условно, в начале 2000-х, в районе там, 2010 года или около того, история публикации этих пленок именно такая, это утекло из офиса самого Березовского, и на самом деле тех, кто вас слушает, гораздо больше. Просто есть некоторые известные, популярные, вот типа это, там по десяткам тысяч просмотров этих прослушек на YouTube, если вы найдете. Есть какие-то более нишевые, есть какие-то еще даже более известные эпизоды, которые просто не вошли в фильм, типа разговора Березовского и Невзорова. Я упоминаю все это в тексте, я говорю периодически, что вот Березовский буквально надиктовывает сюжеты журналистам Первого канала, диктует, какие передачи должны выходить, как и так далее. Это все вот базируется, я говорю это не из головы, просто мы тут в этом конкретном случае мы не прикладывали эти прослушки, но в целом вот это все базируется на этом.
Так, давай посмотрим следующий вопрос. Йорик Печальный, 20 фунтов. Написал следующее. Я по просмотру не понял, как участники смогли заплатить за залоговые аукционы государственными деньгами. Можете рассказать?
Слушайте, какие у нас продвинутые подписчики и вопросы. Я очень рада это обсуждать. Я боюсь, что от нас просто сейчас все отключатся, пока мы будем это обсуждать. Но я на такое отвечать рада. Это работает следующим образом. В эти годы работала система так называемых уполномоченных банков, потому что там государственная банковская система тогда еще не была развита, поэтому банки оказывали услуги государству и хранили у себя деньги, которые из которых стоит бюджет. Ну, вот условно казначейство, Министерство финансов, таможенные службы. Все эти деньги нужно было где-то хранить, и хранили их тогда в частных банках. Ну, не просто с улицы ты пришел в такой-то банк, да, и как министерство, как министра положил. Нет, ты заключаешь договор с определенным конкретным банком, но он частый. И вот по такому совпадению ровно в тех банках, которые участвовали в залоговых аукционах, и хранились бюджетные деньги разных министерств. Это как бы первый слой. А второй слой заключается в том, что и деньги предприятий, которые выставлялись на залоговые аукционы, они тоже хранились в тех же самых банках. Деньги предприятий, ну, смотри, их выручка. Выручка просто там лежит. Ну, я думаю, что все понимают примерно, как банковское дело работает. Вот предприятие хранит на счетах банка свои средства, банк этими средствами пользуется, зарабатывает на них еще чуть больше, и на эту разницу живет и существует банковский бизнес. И в результате случился круговорот государственных денег в системе. Ну, вот государственных денег и денег самих предприятий. И что подорвало всю идею залоговых аукционов еще на каком-то там вот дополнительном уровне. Потому что мало того, что в результате просто денег очень мало получили, а это очень мало денег. Если даже сравнить вот, залоговые аукционы, вот эти первую их волну с залоговыми аукционами через полтора года, там, с тем же самым связь-инвестом, который проходил точно так же, таким же жульническим образом, но там за один связь-инвест заплатили, по-моему, под 2, что ли, миллиарда долларов, ну, или 1 с чем-то, и это уже совершенно другие деньги, а здесь даже миллиарда не накапало. И поэтому с какой залоговые аукционы являются такой важной системно-образующей историей, потому что с какой стороны ты не поверни это, с любой это выглядит очень паршиво. И очень сложно найти хоть один аргумент, хоть одну какую-то сторону, хоть один плюс просто вот тупо плюс от этих залоговых аукционов. И поэтому эта история, на самом деле, несмотря на то, что экономическая ее часть достаточно сложная, но даже непосвященный человек полностью понимает, что с этим не так. И ровно поэтому такая большая социальная несправедливость и была порождена этими аукционами, потому что не нужно быть кандидатом экономических наук, чтобы понимать, что тебя здесь обманули.
Следующий вопрос. Татьяна М., 11 евро. Марии на расстрел кого-нибудь в прямом эфире? Ну или пусть приговор хотя бы подпишет. Я так понимаю, это апелляция к...
Мне кажется, да.
Да, к сообщению Льва Шлосберга.
Да, который обвинил меня в том, что я подписываю приговоры и хочу расстреливать людей, и вообще я большевичка. Это критика, от которой я не испытываю абсолютно никаких отрицательных эмоций. Она, если честно, меня очень, очень веселит. Интересно видеть, как абсолютно старые аргументы из газеты «Не дай бог», которые тогда были посвящены Зюганову, теперь точно так же 30 лет спустя используются для меня. Конечно же, никаким расстрелом, приговором и еще чему-то такому я не имею никакого отношения, не призываю, никогда даже на эту тему не намекала. Но давайте просто тоже помнить нашу недавнюю историю. Вот это то же самое Лев Шлосберг любил писать про Навального Гитлера, Навального какого-то крайне правого политика или еще что-то. Вот это... Лев Шлосберг к этому склонен, и я думаю, что уж прошло достаточно времени с публикации этого поста, я думаю, что и сам Лев Шлосберг просто понимает, насколько он сильно опозорился с этим своим опусом.
Ну, а был бы на моем месте кто-то другой, потребовал бы, чтобы ты, например, поклялась на книге Катрин Белтон «Люди Путина». Видишь, я не прошу. Слушай, но я, тем не менее, видела огромное количество претензий по-прежнему, таких претензий, обвинений тебя в левачестве и заявления о том, что ты симпатизируешь Зюганову, а Зюганов был такой же непроходной, что выборы на самом деле не были украденными, что это просто такая манипуляция. Хотя, ты знаешь, я помню, что когда вышла книга Михаила Зыгоря «Все свободные», где описывалась вся та же самая история, выборы 96-го года, там и глава про залоговые аукционы, и, соответственно, про выборы Бориса Ельцина. Тогда на эту книгу не нападали. Ну, то есть фактологически, что та книга, что вторая серия «Предателей» очень похожи. С той лишь разницей, что, конечно, в один час времени нельзя уложить там, условно, там, 300 плюс страниц. Но на ту книгу не нападали, и, кажется, ее хвалили. Причем я не удивлюсь, если те же самые люди, которые сейчас нападают на «Предателей». Что ты на это скажешь?
Я хотела сначала про Зюганова сказать. Я критикую сама себя, и пересматривая серию, я нашла в ней недочет и слабость собственного сценария. Поругаю себя. Конечно, надо было добавить абзац и четко проговорить, почему Зюганов бы не вернул СССР, не восстановил СССР, и почему это было невозможно. Там я это говорю однозначно и утвердительно, но просто потому что, видите, это просто слабость меня как сценариста, да, я не подумала про других и не подумала, что нужно раскрыть эту мысль, посчитав, что она на самом деле очевидна и что Зюганов является абсолютно таким же по уровню отвратительности человеком, как и все другие участники этого процесса. И, наверное, может быть, мне еще в мое оправдание, мне показалось, что, в принципе, Зюганов сейчас таким и остается, и как будто бы очевидно, да, что Зюганов не смог бы восстановить СССР в первую очередь из-за своей трусости, из-за своей слабости. И во вторую очередь, а в первую очередь потому, что к 96-му году от СССР уже не осталось ничего, уже не осталось ни союзных республик, и никак обратно было не затянуть, и идеологическая платформа была тоже подорвана полностью, и даже этих нескольких лет относительной свободы уже хватило для того, чтобы сделать этот процесс безвозвратным, и можно было бы посмотреть на, например, кучу других постсоветских стран, где возвращались коммунисты к власти, они возвращались на несколько лет, а потом исчезали исчезали полностью и вновь. Наверное, надо было проговорить это четче, наверное, надо было проговорить про то, что Зюганов на самом деле сам больше всего, сам лично Зюганов больше всего не хотел выигрывать эти выборы и делал все для того, чтобы эти выборы случайно не выиграть и случайно не победить Ельцина во втором туре. Он ужасно сливался, он вел себя как человек, который боится власти, не хочет ее и хочет всегда оставаться на этих вторых ролях, сидеть на кремлевском содержании, иметь большую богатую партию, но амбиции политические у него очень, очень ограничены. Они ровно такими остались. Вот мы сейчас видим, что такое КПРФ. Ну, здесь же просто, здесь кто был Зюганов, то и остался Зюганов. Ну, кто это же разве партия, это фигня какая-то. У них они осознанно пытаются не выиграть какие-то выборы, они пытаются открещиваться там, от умного голосования, переживают, когда мы их туда включаем, и не дай бог, не хотят никаким образом перейти дорогу Путина, потому что страшно, потому что не хочется, ну, потому что Путин им по крупному счету союзник. Поэтому, наверное, надо было четче поговорить, проговорить, что Зюганов как политическая фигура, конечно, ничтожен полностью, что значит, что никакого ресурса политического и никакой политической популярности у него не было, чтобы даже попробовать восстановить СССР хотя бы частично.
Давай мы, наверное, к самому громкому в этот момент комментарию перейдем. Михаил Ходорковский, один из героев сериала «Предатели», несколько раз
написал нам платный вопрос.
Нет, но я проверю на всякий случай. Несколько раз, по крайней мере, до этого эфира комментировал сериал. Сначала после первой серии он выпустил видео, а потом комментировал уже более сдержанно, это спойлер, в своем телеграм-канале, но то есть в текстовом виде, соответственно. Но я хочу один тезис из его обзора, из его ревью попросить тебя прокомментировать. Он сказал, что сделает все возможное для того, чтобы не допустить тебя, Мария, к власти, поскольку люди, которые судят, не спрашивая мнения второй стороны, не должны судить. Я близко к тексту, в общем, пересказала.
Я уже себя чувствую немножко неудобно, потому что меня буквально в каждом интервью про это спрашивают, а просят это прокомментировать, а мне несколько стыдно это комментировать, потому что, ну, когда взрослый, уважаемый человек сказал такого масштаба глупость, у меня это вызывает нежелание как-то отвечать и воевать обратно и говорить, нет, это я вас никогда не допущу к власти. Мне становится очень неудобно и хочется опустить глаза, потому что, ну, стыдно. Потому что стыдно за такие слова, и Михаилу Борисовичу, и стыдно, что он на полном серьезе заявил, сделал программное заявление о том, что он собирается не допускать меня к власти. Какой власти? Что он там себе придумал? Он это сделал еще до второй серии, он это сделал по результатам первой серии, где он упоминается еле-еле, и, конечно же, ну вот и теперь весь интернет завален картинками о том, что меня он сделает все, чтобы не допустить к власти, будет со мной бороться всеми возможными методами, а Пригожину он будет подносить соляру. Вот какие у него политические преференции. Я думаю, что лучшим ответом Михаила Борисовича был и комментарий в его собственных сетях, которые очень однозначно, мне кажется, не в его пользу, и много его сторонников сильно удивляются тому, что он обозначил меня своим новым врагом за то, что я, ну, как видимо, не опустила его в рассказе про свой залоговый аукцион, ну, то есть не зацензурировала факт того, что он там участвовал, и не зацензурировала тот факт, что он помогал Березовскому захватить влияние на ОРТ и контролировать ОРТ. Ну вот, видимо, ожидание было такое, ожидание было, что из-за того, что он является человеком, Ходорковский является человеком уважаемым в оппозиционной среде, то я каким-то образом сглажу углы и как бы закрою глаза на какие-то вещи, ну потому что человек хороший, безусловно, человек хороший и человек, который заплатил большую цену в своей жизни, да, отсидев 10 лет, это страшная цена. И, видимо, ожидалось, что я обойду аккуратно вопрос его роли 90-х стороной, чтобы его не расстраивать и чтобы не, скажем так, не обострять. А я вот так устроена, вот уж так получилось, ничего поделать с этим уже, наверное, не получится, что ну, я так просто не могу. Ну, то есть я, это самоцензура и какое-то, по-моему, абсолютно ненужное заискивание перед людьми. Я на себя беру обязательство там, не оскорблять его и других участников залоговых аукционов и всех этих событий в нашем сериале, не обвинять огульно, не придумывать какие-то факты, оставаться верной там, правде, истине и документам в первую очередь. Но, конечно же, я не буду делать никаких исключений для тех, кто участвовал в этой абсолютно преступной схеме, просто потому что сегодня они приятные люди, которые организуют важные мероприятия или, например, спонсируют какие-то важные оппозиционные проекты. Вот у меня так не получается, и я рискну предположить, что, возможно, и с этим и связано. Ну, такая, как сказать, непопулярность, какое правильное слово, ну, с этим связан интерес к этому сериалу, который мы сняли, это не расследование, да, это сериал какой-то новый жанр, мы так и не придумали ему название, и, возможно, с этим и связан такой к нему горячий интерес, что сказано все по делу и без каких-либо заискиваний и таких вот уловок словесных, которые могут исказить то, что происходило на самом деле. Я, судя по второму посту Михаила Борисовича, я так думаю, что он сильно пожалел о своем первом видео и об объявлении мне войны. Ну, я тут что могу сделать? Наверное, теперь он будет делать все, чтобы я никогда не пришла к власти. Я вот и наши коллеги, вот Путин делает все, чтобы мы никогда не пришли к власти. Теперь у него есть компания.
Мы сегодня с тобой заседаем всего лишь 45 минут вместо часа. Мы изначально об этом говорили с Марией.
Да ладно, мы досидим. Я тут разгулялась.
Надо узнать, что думает по этому поводу наш режиссер. Слушай, я тебе хочу сказать, что у меня есть личное разочарование недели, и это Виктор Шендерович.
Это какое?
Виктор Шендерович, которого мы хвалили с тобой неделю назад на эфир, он высказал достаточно здравый, на мой взгляд, мысль о том, что это действительно поколенческий разлом, это поколенческий спор, и это история поколения нынешних 30-летних, которая предъявляет действительно там своим предшественникам из-за ошибок которых наше поколение теперь сидит в тюрьмах, умирает в этих самых тюрьмах или живет в эмиграции, или вот в путинской тирании. Но что-то пошло не так, и спустя неделю Виктор Шендерович переобулся, причем он не посмотрел вторую серию, он переобулся относительно первой серии. Я впервые такое вижу, честно говоря. И, в общем, сказал, что все очень плохо, что ты манипулируешь фактами, ты не позвала спикеров. Вот я в прошлый раз, неделю назад, я делилась этим с Марией после эфира, но не делилась этим в эфире, потому что у меня просто тогда язык не повернулся это сказать. Я же вынужденно слушала Алексея Венедиктова, и он тоже критиковал предателей за то, что в них нет второй стороны и мнения непосредственных участников событий. И сказал он буквально следующее. Я, в общем-то, его речь, чтобы ничего не исказить, сейчас зачитаю цитату буквально. «Когда Мария Певчих, — сказал Алексей Венедиктов неделю назад в эфире, — обращалась к Абрамовичу, она обращалась, когда фильм уже был готов не с тем, чтобы он прокомментировал, а «Помогите спасти Навального». Но почему же было
чего,
не обратиться...
Чего?
Когда Мария Певчих обращалась к Абрамовичу, она обращалась, когда фильм уже был готов не с тем, чтобы он прокомментировал, а помогите спасти Навального. Но почему же было не обратиться с вопросом про этот фильм, например?» В общем, я за неделю нашла в себе силу, чтобы это озвучить. И вот эту же самую историю продолжил Шендерович.
Про Абрамовича?
Ну, там не совсем про Абрамовича, он скорее про всех героев событий, которых обязательно нужно было позвать. Вот у меня случился вьетнамский флешбэк, и я решила собрать их всех вместе.
Окей, ну, что ли, про Абрамовича, наверное... Да, про Абрамовича я просто... Я даже на секунду оказалась в некотором смятении, потому что я про себя думала, какие матерные слова можно говорить в эфире, а какие нельзя... Ну, быстро пришла к выводу, что никакие, наверное, не надо. И надо спокойно объяснить, что Алексей Венедиктов лжец. Это не то, чтобы какая-то новость, но вот дополнительный вам эпизод для тех, кто сомневается. Я никогда в жизни не обращалась за помощью к Роману Абрамовичу в ключе того, как это говорит Венедиктов, чтобы помочь с освобождением Навального. И я многократно и везде говорила, и поговорю прямо сейчас, что об участии Абрамовича в переговорном процессе, о том, что он принес Путину предложение обвинять Навального, я узнала после убийства Навального.
Ну, в общем, понимаешь, сказал
он... Еще по Абрамовичу. Слушай, странная штука с этим Абрамовичем, а у Ходорковского, вот ты какой-то, видишь, ты обратила внимание на кусок, что он объявил мне джихад, а я обратила внимание на кусок, ну, поэтому я это в тексте где-то видела. Mm-hmm. Или нет. Я тебе перепечатку смотрела. Но там был какой-то фрагмент, где Ходорковский говорит, что его смущает, что в фильме, в сериале такой положительный образ у Абрамовича, что он кажется таким славным парнем.
Ой, да, я видела,
что
да.
Что ему, Ходорковскому, кажется, дальше я не цитирую, на всякий случай я не помню точно, но смысл в том, что не занес ли им Абрамович что-то, да, не является ли это каким-то там одолжением Абрамовича, что мы его в фильме, что я его в своем тексте лично, по словам Ходорковского, рисую классным, предприимчивым, славным парнем, у которого получилось со всеми договориться. Вот это меня шокировало гораздо больше каких-либо других заявлений, потому что именно на этом моменте я поняла, насколько разнятся наши картины мира, и не просто по какому-то там маленькому вопросу участия или неучастия кого-то в аукционе, а по фундаментальнейшим вещам, связанным с природой человека, с тем, что, прости господи, что хорошо, а что плохо, что делает тебя славным парнем, а что делает тебя неславным парнем. Потому что в моем понимании и в понимании абсолютного большинства наших зрителей, я так предположу, Абрамович является категорически отрицательным персонажем в этом сериале. Он является... жуликом, обманщиком, человеком, который подкупил, который использовал Березовского, платил деньги Березовскому, чтобы тот захватывал незаконным образом госсобственность, чтобы как жулик, махинатор, прохиндей. И этот человек, человек, который спонсирует, опять же, спонсирует президентскую семью, что тоже является прямой коррупции. И это Михаилу Ходорковскому кажется славным парнем и классным поведением. Вот это меня шокировало гораздо больше, чем что-либо еще. Когда очевидно отрицательный персонаж кому-то, с кем тебе кажутся у тебя похожие политические взгляды, кажется положительным. Вот это я так и не переварила.
Ну да, это на самом деле вещь, которую очень тяжело как-то осознать. А про Шендеровича действительно мое разочарование недели, не то чтобы я как-то сильно очаровывалась, но это было просто приятно услышать от не просто там, может быть, какого-то наблюдателя за теми событиями, но от взрослого человека, который отдает себе отчет, мало того, что взрослого, но еще и авторитетного, будем как бы говорить уже прямо.
Я с удовольствием всегда слушаю Виктора Шендеровича, мне нравится, как он рассказывает, мне всегда интересно слушать его передачи и в жизни, и у меня вообще нет никаких вопросов к Виктору Шендеровичу. Сейчас я удивлена, что он так поменял свое мнение, но еще раз, я не могу по этому поводу испытывать абсолютно никаких эмоций, и я абсолютно не обижаюсь на Виктора Шендеровича, и абсолютно не обижаюсь ни на кого, кто критикует этот фильм, но кажется, им так и кажется. Было бы странно, если бы я на это обижалась или каким-то образом реагировала, потому что я сама призываю к этой дискуссии. И сама, я не знаю, кто вот у нас, кто следит там за моими соцсетями. Я за эту неделю там обходила какие-то разные каналы, где я только не выступала, где мы это только не обсуждали. Это не шутка и не прикол. Мне правда кажется, эта тема безумно важная. И мне очень нравится ее обсуждать. Ну вот, бывают такие мнения, как у Виктора Шендеровича. Это не делает его худшим публицистом. Это никаким образом не меняет его биографию. Но его взгляды такие. И понятно, что вот по этому конкретному вопросу 90-х, ну, к сожалению, нам не по пути. Но я не вижу смысла рвать на себе волосы и заламывать руки, потому что, как выяснилось по результатам просто двух серий этого сериала, по пути нам с гораздо большим количеством людей, которые наше мнение разделяют.
Ну вот, а вы говорите, что Мария радикальная. Вот-вот, на вот меня посмотрите. Понимаешь, называю всех по именам, сдаю явки пароли. У меня была на этой неделе большая радость, в смысле, она у нас всех, потому что сегодня продажу поступили билеты на концерт в Берлине 4 июня. Это концерт в день рождения Алексея Навального, в честь Алексея Навального, да. И, в общем, в память Алексея Навального. И внизу экрана наши зрители видят QR-код, по которому можно перейти на этот сайт. Мне пока немножко сложно говорить об этом, но я уверена, что у тебя, в отличие от меня, слова найдутся.
Так, главные слова, они, вот мы вас приглашаем всех приехать в Берлин 4 числа, в день рождения Алексея, где как минимум 4, а может быть и больше, замечательных группы дадут, группы, которые мы все очень любим, и группы, которые еще и в дополнение к тому, что не музыка классная, еще и очень хорошие, приятные люди с очень правильными политическими взглядами, они в память об Алексее устраивают концерт, и в котором будем участвовать, ну, как организаторы и мы. И я призываю всех это рассматривать как какой-то повод увидеться, как какой-то повод встретиться, как какую-то еще одну акцию, где мы можем посмотреть друг на друга, друг другу улыбнуться, послушать музыку, вспомнить Алексея, вспомнить какие-то важные вещи, что-то обсудить, провести время вместе. Я понимаю, что повод трагический, я понимаю, что очень многие из вас еще даже и не переварили, что произошло, и что это концерт памяти, а не просто концерт в честь Алексея, но вот реальность такая, и нам в этой реальности надо жить, и, возможно, такие встречи и такие мероприятия нам как-то помогут вместе пережить эту ужасную трагедию. Поэтому я вас всех зову. Я сама обязательно, конечно же, буду. Я думаю, что, наверное, будут все наши сотрудники, все лица, все, кого вы знаете, и в широком смысле понимания команды Навального. Поэтому приезжайте, если вы живете в Берлине, то вообще просто обязательно. Если вы живете где-то, откуда просто доехать до Берлина на самолете или на поезде, ну, это прекрасный повод оказаться в Берлине, прекрасный повод встретиться 4 июня. Приезжайте.
Еще пара платных сообщений. Анечка пишет: спасибо вам, берегите себя. А Юлия Пелсон, кстати, Юлия Пелсон пришла к нам, а не к Сергею Бойко. Ладно, $20, гифка, игрушка, you're amazing. Адресую ее тебе.
Спасибо.
И на этом платные вопросы у нас, кажется, закончились. Да, точно
закончились. Я тогда использую последние 3 минуты нашего эфира для того, чтобы сделать еще одну рекламную интеграцию.
Да,
Да, и это даже не мой телеграм-канал, на который надо подписываться. Но это я хотела тебя попросить рассказать о твоем ролики о твоем сюжете на этой неделе, который вышел на Навальный Лайф, и который я сейчас только что заходила, проверяла, набрал уже больше 1 000 000 просмотров, что очень круто, и я тебя максимально поздравляю с этим. Ну, все-таки 1 000 000 просмотров, это уже серьезно. И ролики, которые посвящен Мизулиной, нашей любимой, дорогой Мизулиной, которую мы с тобой здесь очень много обсуждаем. Я хотела тебе, ну расскажи, давай мы вместе используем эти наши 2 минутки для того, чтобы заманить зрителей на канал Навальный Лайф, найти, показать им ролик, который там есть в недавних с Мизулиной. Что тебя, почему вдруг чего-то интересного нашла? И скажи просто, это, ну, как бы ролик длинный, назови, пожалуйста, что тебя впечатлило в истории Мизулиной больше всего. Ну, это самый шок, шок-контент, который впечатлил тебя больше всего.
Да, слушай, там, к сожалению, нет шок-контента. В ее биографии есть лакуны, то есть буквально белые пятна. Про нее ничего не известно в эти периоды времени, хотя, там, насколько я знаю, по всяким сплетням и кулуарным разговорам, а есть и такие, в том числе от журналистов, которые работали во всяких там АПшных пулах и в президентских пулах, что ну, она просто ходила за своей матерью в качестве пресс-секретаря и больше ничем не выделялась. Но нет даже, понимаешь, фотографий за эти периоды, настолько все вычищено. Поэтому я ничего шокирующего тут, к сожалению, не скажу, но я скажу, что в этом ролике Екатерина Мизулина рекламирует «Коноплю», сознанием дела.
О.
Да, она делает это в удаленном со всех ресурсов, со всех площадок интервью, которое она дала Антону Красовскому.
Она по-серьезке? Она по-серьезке это делает или нет? В каких обстоятельствах происходит?
Она дает интервью Антону Красовскому, они обсуждают борьбу с наркотиками, и она очень хвалит товар, так скажу тебе. Вот, я просто вот...
Ты поняла? Скажи, пожалуйста, вот этот вопрос у меня уже как зритель, потому что я посмотрела 3/4, я не досмотрела. Мне очень понравилась ее история, ее семьи. Я как-то не очень ее понимала до этого. И вот те даже пробелы, которые, ты говоришь, какие-то связаны там с Китаем, еще с чем-то. Ты говоришь, она в Лондоне училась, да, в СУАС. Вот это тоже для меня было... Я просто не очень увлекалась биографией Мизулина, не смотрела все эти вещи. А ты поняла, когда она превратилась вот в этого монстра, которого, вот роботообразного монстра, которым она является сейчас, когда случилось все эти изменения и во внешности, и в речи, и в поведении, и вот эта страсть к доносам. Когда это произошло? И почему? Что ее триггернуло?
У меня есть ответ. Это произошло в период с 2011 по 2015 год, когда она из пресс-секретаря матери перешла в структуры Малафеева, а Елена Мизулина тесно связана с малафеевскими структурами, в частности, с его фондом святителя Василия, святителя Василия Великого. Тут еще надо копнуть и сказать, что Малафеев начал открывать вот эти свои фонд святителя Василия Великого. У него была православная гимназия, потом Царьград еще позже будет у него, Лига безопасного интернета, которую он в 2011 году открыл, поэтому есть подозрение, что Мизулина к нему в 2011 году пришла, я имею в виду младшую. А вообще Малафеев начал все это православное открывать после того, как у него случился большой скандал и судебный иск от ВТБ банка. Малафеев был акционером Ростелекома. Это тоже там отдельная история, которую надо поднимать и отдельно рассказывать. В общем, для того, чтобы откупиться и от ВТБ, и вообще как-то выйти из этого конфликта, он решил подыграть и вот прийти к такому православному лобби, в котором он максимально тесно, видимо, законтачился с Еленой Мизулиной, которая свою дочь Екатерину, соответственно, к нему пристроила. Так что это произошло в тот же момент. Причем то же самое касается и Елена Мильская, она, видимо, просто решила стать более популярной на этой волне, потому что то, что вот не вошло в сюжет, это история про то, что по свидетельствам людей, которые Мильскую знали еще там в начале 10-х годов, она вообще ни разу не была такой подчеркнуто консервативной, православной и духовно богатой девой, какой она сейчас предстает. Так что там очень, на самом деле, крепкие связи с Малафеевым, и я прям уверена, что это Мизулина-старшая пристроила Мизулину-младшую. Я вообще в итоге прихожу к выводу о том, что Мизулина-младшая, она буквально лишена своей личности, субъектности, просто повторяла сначала за своей матерью, а потом за своей начальницей, собственно, Еленой Мильской, которая вот до сих пор остается ее начальницей. Так как мы уже перебрали на 2 минуты, я оставлю буквально 30 секунд, чтобы сказать 2 вещи, которые нужно знать про этот ролик. Первое – это то, что интервью, которое Мизулина-младшая дала Антону Красовскому, реально удалено со всех площадок. Я нашла его на порно-сайте.
Ира, я надеюсь, ты хотя бы не с рабочего, не на работе заходила, а то потом у нас IT-отдел закроет тебе доступ и все за то, что ты на порно-сайты ходишь.
Кто ходит на порно-сайты в рабочее время с рабочего Wi-Fi? Мы же не в Минобороны, Мария. О чем ты говоришь? Кажется, режиссер не согласен.
Как ты думаешь, твой финальный вывод на эту тему? Как ты думаешь, она искра, Мизулина-младшая, она вот в этой своей... в этих своих доносах и в этих своих видео, она искренне или нет?
Думаю, нет. Я думаю, что в какой-то момент, когда ты, понимаешь, надеваешь маску и используешь ее каждый день, ты вживаешься, ты сживаешься своим образом, ты в какой-то момент начинаешь верить, а учитывая, что она собрала себе фан-базу из школьников, у нее реально... Я ТикТок себе завела, Мария, для того, чтобы этим школьникам показать фрагменты из этого ролика. Вот на что я пошла. Вот. Так что, когда она себе набрала фан-базу, и действительно ведь ее кто-то любит, я думаю, что она все больше и больше в это уверовала. Второй момент, который нужно знать про этот ролик, это то, что Екатерина Мизулина записала видео «Привет», она записала себе кружочек в тот же, по-моему, день после выхода ролика, где написала, что некоторые иноагенты очень заинтересованы отдельными предметами ее гардероба. Один есть предмет, который я упоминаю в этом ролике. Вот, так что, ну, видимо, смотрят, видимо, смотрят.
Да, спасибо, да, но я поздравляю тебя с миллионом. Я поздравляю тебя с миллионом. Это большое, хорошее достижение. Круто. Давай еще.
Обязательно. Спасибо тебе за вторую серию «Предателей». Третью ждем на следующей неделе. А те, кто еще не видели, пожалуйста, посмотрите. Отправьте тем, кому может понравиться. Наверняка им понравится. Ну и, конечно, пересмотрите или посмотрите впервые расследование Марии Певчих и Георгия Албурова про фигурантов интересных разных дел из Минобороны. Вот еще внизу стикер, который поможет вам поддержать расследование ФБК. Ну а мы с Марией Певчих, она вот в одной части экрана, а я, Ирина Аливан, в другой, не перепутайте. А увидимся с вами через неделю.
Пока.
Пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.